говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодня в библейском лектории на радио «Радонеж» мы продолжим изучение Евангелия от Марка, и мы будем читать сегодня 9 главу этого Евангелия. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Что могут означать эти слова Христа? Имеется в виду день Святой Пятидесятницы. Давайте посмотрим, как в книге «Деяний святых апостолов», 1 глава, 8 стих, сказано о принятии Духа Святаго и через это как бы вхождение в Царствие Божие в силе уже на земле. Царство Божие на земле – это Его Святая Церковь. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Нечто подобное было сказано Пресвятой Деве Марии. Евангелие от Луки 1.35. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». То есть Царствие Божие, пришедшее в силе, это явление Духа Святаго, который сообщает нам необходимую силу для того, чтобы преодолевать искушения этого мира. И мы читаем второй стих. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними». Объясняя слова «по прошествии дней шести», Ориген в своих комментариях на Евангелие от Матфея писал: «Поскольку весь мир – это совершенное создание, возник за шесть дней, число завершения, то думаю, что и превосходящие все мирские вещи Иисус, когда Он спустя шесть дней взял с собой учеников, задумал явить уже не то, что видимо, ибо оно приходящее, но то, что невидимо, и только невидимое, потому что оно вечно. Посему, если кто-либо из вас желает, чтобы Иисус взял его с собою, возвел на высокую гору и удостоил наедине видеть его преображение, то следует ему взойти выше 6 дней, чтобы более не думать о видимом и не любить мир и того, что в мире». Конец цитаты. Действительно, вот этот мир видимый, мир земной, был создан за 6 дней, и указание, что по прошествии 6 дней, то есть как бы имеется в виду, что только тот, кто преодолевает мирские земные привязанности, может сподобиться пережить созерцание преображенного Господа. Может возникнуть вопрос, почему Иисус берет с собой только 3 апостолов – Петра, Иакова и Иоанна. С одной стороны, каждый из них обладал особыми добродетелями. На это святые отцы обращают внимание. Но с другой стороны, в законе Божьем сказано, второзаконие, 19 глава, 15 стих, «Недостаточно одного свидетеля». При словах 2 свидетелей или при словах 3 свидетелей состоится дело. То есть свидетелями такого необычайного чуда, как преображение Господне, должны были быть по закону Моисееву именно 3 человека. Святитель Иоанн Златоуст в своем трактате «Гомилия о плененном Евтропии» объясняет слова «и преобразился пред ними». Златоуст пишет: «Как сказано, он приоткрыл им немного от своего божества, показал им живущего в нем Бога». Конец цитаты. И все мы помним тропарь преображения Господня: «Преобразился си на горе Христе Божий, показавый ученикам твоим славу твою. Якоже мажаху, да высияет и нам грешным свет твой пресносущный». И кондакт этого же праздника: «На горе преобразился си, и якоже в мещаху ученицы твои славу твою, Христе Божий, видиша, да егда тя узрют распинаема, страдания уразумеют вольное, мирами же проповедят, яко тыси воистину отче сияние». То есть другой смысл, почему он преобразился перед ними, чтобы потом они поняли, что страдания, на которые он шел, это были добровольные страдания, а как истинный Бог, он мог и уклониться от них, как Сын Божий мог умолить Отца, и он бы послал бы легионы ангелов, и никто бы не смог с ним ничего сделать. Далее, при описании преображения, Марк в 9 главе 3 стих пишет: «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Блаженный Августин в одной из своих проповедей писал: «Что солнце для глаз плоти, то Господь для очей сердца. Что оно для плоти, то есть солнце, то Он, то есть Господь, для сердца». Поистине, если солнце, оно освещает наше тело, то Христос есть солнце для нашей души. Ориген также в своем комментарии на Евангелие от Матфея писал: «Когда преобразился он, то лицо высияло, как солнце, чтобы явиться детям света, которые совлеклись дел тьмы и облеклись в оружие света, и уже более не дети тьмы или ночи, но стали сынами дня, и как днем ходят благообразно, тогда, явившись, то есть уже во втором пришествии, он воссияет им не как обычное солнце, но покажет, что он есть солнце правды. Святые отцы очень подробно объясняли значение вот этого чуда. Например, Августин писал: «Подобно тому, как сияние тела Христа было образом будущего сияния Его тела, точно так же сияние Его одежд, обратите на это внимание, одежды, означало будущее сияние святых, которое уступает сиянию Христа, как сияние света уступает сиянию солнца». Поэтому Григорий Двоеслов говорит, что одежды Христа сделались белыми, потому что в высоте небесного сияния все святые прилепятся к нему в сиянии праведности, ибо его одежды означают праведников, которых он соединит с собою, согласно сказанному в Писании: «Всеми ими, то есть святыми, ты облечешься, как убранством». Это ссылка у Григория Двоеслова на Исаию 49:18. Как говорит Августин, сияние прославленного тела проистекает из сияния души. И точно так же, по словам Дамаскина, Иоанна Дамаскина, сияние тела Христова при его преображении проистекало из его божества и славы его души, то есть души человеческой, потому что он был истинный Бог и истинный человек. Далее мы читаем о событиях преображения: «И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Беда достопочтенный в своих гомилиях на Евангелие поясняет: «Моисей и Илья, которые беседовали с Господом на горе, говоря о Господних страстях и о воскресении, воплощают закон и пророчество, которые исполнились в Господе и очевидны теперь и еще более очевидными будут впоследствии. В Моисее и Илье, несомненно, можно видеть всех тех, кто будет царствовать с Господом. В Моисее, который умер и был погребен, следует видеть тех, кто после суда воскреснет из мертвых. В Илье, который никогда не платил долг смерти, то есть он не умирал, следует видеть тех, кто будет жив и воплоти во время прихода судьи, то есть Христа». Конец цитаты. Действительно, когда будет пришествие Христово, умершие воскреснут, а те, которые доживут до этого момента, они уже не умрут. Они изменятся и поднимутся в сретение Господу за свои добродетели веры. Блаженный Иероним Стридонский обращает внимание на то, что свидетелями преображения Господня были представители неба, один представитель неба, один человек из ада и три земных свидетеля. Илья – человек с неба, он живьем был взят на небо. Моисей – человек из ада, из преисподней. Иаков, Иоанн и Петр – земли. Таким образом, как бы и небо, и преисподняя, и земля становятся свидетелями чуда преображения Господня. Пятый стих. «При сём Петр сказал Иисусу: Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Блаженный Иероним Стридонский в своих комментариях на Евангелие от Матфея пишет: «Заблуждаешься ты, Петр, как свидетельствует и другой евангелист, ты не знаешь, что говоришь. Не ищи трекущи, ищи только кущу Евангелия, в которой должны быть повторены закон и пророки. Предлагая сделать три кущи, ты, похоже, сравниваешь несоизмеримое двух слуг и Господа. Действительно, Илья и Моисей – это слуги Господни. Далее Иероним пишет: «Ищи только Отца, Сына и Святаго Духа, ибо в них единый Бог, которого и должно почитать в куще своего сердца». То есть место обитания для Господа – это не шалаш, который мог сделать Петр с апостолами и хотел сделать, а это наши сердца. Как сказано в Писании: «Верую вселиться Христу в сердца наши». Далее говорится о Петре: «Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе». Ефимий Зигабен, древний христианский экзегет, говорит о этих действиях Петра, что это было как священное безумие. В таком, в хорошем смысле слова, что он не хочет покидать гору Фавор и хочет далее созерцать преображение Господне. Кирилл Александрийский писал: «Петр не знал, что говорил, ведь прежде страдания и воскресения Спасителя и разрушение смерти и тление наших тел невозможно было Петру быть вместе с Иисусом и стремиться к небесным скиниям. Ибо это должно произойти после воскресения Спасителя и восхождения на небо». То есть, да, когда вот мы будем обитать уже в небесном Иерусалиме с Господом, там солнца не будет, ибо Христос своим присутствием будет освещать весь этот город, где будут обитать святые. Далее при описании преображения в 7 стихе говорится: «И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Объясняя вот эти слова: «И явилось облако, осеняющее их», блаженный Иероним в своем трактате на Евангелие пишет: «Это облако кажется мне благодатью Духа Святаго. Куща, находящихся в ней, укрывает со всех сторон и осеняет. Что обыкновенно делает куща, здесь совершает облако. О, Петр, ты хочешь сделать три кущи, но воззри на одну кущу Святаго Духа, который всем нам равно дает приют». А объясняя слова «сей сын мой возлюбленный, его слушайте», папа римский Лев Великий в своей проповеди восклицает: «Голос с неба провозгласил: сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». В проповеди его я, то есть тут здесь как бы от лица Бога Отца, в проповеди его, то есть Христа, я, то есть Бог Отец, делаюсь явным. В смирении его, то есть Христа, я, то есть Бог Отец, прославляюсь. Потому слушайте его непрекословно, он истинная жизнь, он сила моя и мудрость. Слушайте того, кого предвозвещали таинство закона, кого воспевали уста пророков. Слушайте того, кто кровью своей искупил мир, кто сковывает дьявола и сосуды его похищает, кто разрушает узы греха и оковы вероломства. Слушайте того, кто открывает путь на небеса и болью креста готовит для вас ступени восхождения в его царство». Эти же слова: «сей сын мой возлюбленный», Бог Отец произнес в день Богоявления, когда было крещение Господне. Но там не было вот этого прибавления: «его слушайте». Там было сказано: «сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А почему на горе Фавор вот это добавление «его слушайте»? потому что между крещением и фавором Христос произнес огромное количество проповедей. Была и Нагорная проповедь. Поэтому, когда было крещение Господне, он только выходил на общественное служение, поэтому не было сказано «Его слушайте». Было сказано «В нем мое благоволение». А здесь вот это добавление. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Восьмой стих 9 главы от Марка. «И внезапно, посмотрев вокруг, никого более собою не видели, кроме одного Иисуса». То есть чудо преображения завершается тем, что они видят только одного Иисуса. Но разве этого недостаточно для нас, братья и сестры? Как сказано, «взирайте на начальника и совершителя жизни». Поистине, Господь Иисус Христос есть Тот, Который дарует нам доступ к Отцу Небесному, служением Которого, когда Он умолил Бога Отца, нам посылается Дух Святой, то есть в Нем мы обретаем все и вся. Ориген в своих комментариях на Евангелие пишет: «Но после прикосновения Слова, возведя очи, они увидели одного Иисуса и больше никого, ибо Моисей, закон и Илья, пророчества стали одним с Евангелием Иисуса, и уже не остались тремя, как были прежде, но трое стали одним, помышляя об этих вещах в духовном смысле». Действительно, в Евангелии раскрывается подлинный смысл и пятикнижие Моисея, которое символизирует на горе Преображения Моисей, и все пророчества, весь их скрытый смысл, а пророков здесь символизировал пророк Илья. И далее мы читаем 9 стих, 9 главы от Марка. «Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Блаженный Иероним Стридонский в своих комментариях на Евангелие писал: «На горе им было показано предварительное зрелище грядущего царства и триумфа его славы. И он не хочет, чтобы об этом рассказывали людям, и потому, что все это может показаться невероятным в силу своего величия, и потому, что после столь великой славы последующие события креста, то есть распятие для неокрепших душ, может оказаться соблазном». И мы читаем с 10 по 12 стих. «И они, то есть три апостола, удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых, потому что Христос сказал, что нельзя рассказывать о преображении, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И апостолы в недоумении, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его, как же книжники говорят, что Илье надлежит прийти прежде. Он сказал им в ответ: «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженному». Святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на Евангелие от Матфея писал: «И устроить все, то есть исправить неверие иудеев того времени». То есть, когда Илья придет уже с неба во дня Антихриста, он должен будет примирить иудеев со Христом. Златоуст продолжает: «У пророка Малахия выражено очень точно, ведь он не сказал: и он возвратит сердце сына отцу, но сердца отцов к детям. Поскольку иудеи были отцами апостолов», то есть они были архиереи, старцы, значительно старше их, Поскольку иудеи были отцами апостолов, он имеет в виду, что Илья возвратит сердца их отцов, то есть религиозного эстаблишмента иудаизма, то есть разум народа иудейского к учению их сынов. То есть младшие апостолы опередили и архиереев, и старцев своего времени. И Златоуст говорит, что однажды и вожди еврейского народа познают тайну явления истинного Мессии и раскаются в своем неверии. Пророчество, на которое здесь ссылается Христос, это книга пророка Малахия, 4 глава, 5-6 стих. Слово Божие говорит: «Вот я, то есть Господь, пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». То есть произойдет примирение между теми, которые не веровали во Христа, они поверят, и теми, которые поверили, но не могли обратить сами своих сродников в истинную веру. Далее мы читаем с 13 стиха. «Но говорю вам, что Илья пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Здесь Христос говорит о том, что Иоанн Креститель, он пришел в духе пророка Ильи, но не в том смысле, что он был реинкарнацией Ильи. Истинный Илья, он явится в последнее время, во дни Антихриста, и с пророком Енохом они сойдут на землю, потому что живыми были взяты на небеса. И далее, 14 стих и ниже. «Придя к ученикам», то есть к остальной группе учеников, «увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовал его». Вот поразительная такая деталь. Религиозный эстаблишмент плохо относился ко Христу, а простой народ очень доброжелательно, еврейский народ. Они ходили за ним 3000 человек, 5000 человек, так что приходилось заботиться и о их пропитании. «Подбегая, приветствовали его». Это о простых людях. «Он спросил книжников, о чем спорите с ними», то есть с моими учениками. «Один из народа сказал в ответ: „Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его», то есть беса из этого чада, «и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, то есть Христа, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над ним и помоги нам. Вот это выражение, что бросало его и в огонь, и в воду, это вот характеристика и нашей молодежи, их действительно тоже бросает в разные крайности, то в огонь, то в воду. И отец просит за этого бесноватого сына, чтобы Христос исцелил его. И тогда, читаем далее 23 стих, Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». То есть веру должен проявить отец за сына, вот этот принцип, что один может проявлять веру за другого, это евангельский принцип. В православной церкви он реализуется в практике крестных родителей, которые в момент крещения младенца за младенца исповедуют веру. И тотчас отец, то есть услышав призыв веровать, и тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Удивительное восклицание. Иоанн Кассиан в своих собеседованиях писал: «Чувствуя сам в себе, что вера его размывается волнами неверия, грозящими разбить его корабль о скалы, он с мольбою просит Господа помочь его, его вере. Верую, Господи, помоги моему неверию». Точно так же мужи евангельские и апостольские понимали, что все блага становятся совершенными только при помощи Божией. И, не полагаясь на то, что веру свою могли сохранить неповрежденной своими собственными силами или своей собственной свободной волей, молили Господа либо о помощи вере, либо о ее даровании. Вот здесь Иоанн Кассиан, древнехристианский подвижник, он настаивает на том, что даже евангельские мужи и сами апостолы нуждались в укреплении веры. То есть каждый человек нуждается в укреплении веры. И мы, братья и сестры, знаем источник веры, как сказано в Библии: вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И другой источник веры – это усердная молитва. Сей род, как мы прочитали, изгоняется постом и молитвой, то есть более совершенная молитва. Это молитва, совмещенная с чтением Писания во время поста. И мы читаем далее, 25 стих. «Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: „Дух немой и глухой, я повелеваю тебе выйти из него и преть не входить в него“». Вот еще одна характеристика молодежи. Дух немой и глухой. В духовном смысле немым считается тот, кто не молится, как многие молодые люди. В детстве молились, а со временем оставили все это. А глухой в духовном смысле – это тот, кто не слышит Слово Божие, наставления родителей, близких. Как сказано: имеющий уши да слышит, имеющий глаза да видит. Такие проблемы есть у тех, кого мир затягивает в свой водоворот. Христос говорит: «Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскричав и сильно сотрясший его, вышел, то есть бес, и он сделался как мертвый, то есть этот молодой человек, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Тоже очень знаменательные слова. Иногда кому-то кажется, что наши дети, внуки уже нравственно умерли и уже морально полностью разложились. Но если мы будем продолжать за них молиться с постом и с усердием всяческим, с усердием веры, то Христос может и их души воскресить для жизни с Богом и в Боге. И 27 стих: «Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал». Как возрадовался отец, когда увидел это чудо. Беда достопочтенный в своих изложениях Евангелия от Марка пишет, человека, которого уже изгнанный губительный враг, то есть дьявол, бросил на землю как мертвого, милостивый Спаситель освободил прикосновением своей нежной руки. Как истинный Бог он явил свою силу спасения в то время, как прикосновением руки человека он показал свою настоящую плоть. То есть Христос действует одновременно и как Бог, и как человек. Но это не просто прикосновение руки человека было к этому юноше, Бога-человека, и совершилось чудо. И далее мы читаем, и как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его, то есть беса из этого юноши. И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Тертуллиан в своем трактате о посте писал, зачем унывать, ведь он, Господь, учил, что даже злейшие бесы изгоняются постом. Что удивительного, если посредством этого выводится дух нечистый, а входит дух святой. Конец цитаты. И далее, выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. То есть Христос до времени не являл себя своим противником так часто, как этого, может быть, хотели бы они, потому что он должен был совершить свой апостолат, явить людям истины Евангелия и потом совершить искупление рода человеческого на Голгофском кресте. Но они, то есть апостолы, не разумели сих слов, то есть когда он говорил, что Сыну Человеческому надлежит быть отданными в руки человеческие и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Они, апостолы, не разумели сих слов. Им это трудно было понять, а спросить его боялись. То есть апостолы были богобоязненные люди. Богобоязненность – вот то, чего не хватает многим людям в наше время. В наше время идет профанация миссий, когда под миссионерским служением понимается сообразование с формами и действиями этого мира. Хотя в послании к римлянам апостол Павел пишет, не сообразуйтесь с миром сим. А когда люди имеют богобоязненность, они во всем придерживаются целомудрия, целомудрия тела и целомудрия веры. Итак, мы прочитали, что они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на Евангелие пишет, «Если не знали они, то отчего огорчились? Потому что знали не все. То, что он умрет, знали, поскольку часто об этом слышали от него. А какова будет эта смерть, и что она быстро разрешится и произведет такое множество благ, вот этого они еще не знали доподлинно, как и того, что именно есть воскресение. Не зная об этом, они и терзались». Конец цитаты. И читаем далее. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогой вы рассуждали между собой. Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собою, кто больше». то есть кто больше из них. Видите, какие переменчивые настроения были у апостолов. Они тогда еще были плотские люди. Они стали духовными людьми в день Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на них. Блаженный Августин в одной из своих проповедей писал: «Взгляните на дерево, оно укрепляется сначала внизу, чтобы затем расти ввысь. Оно укрепляет свой корень в земле, чтобы вершина устремилась в небо. Разве не опирается оно на то, что внизу? А ты хочешь горнего достичь без любви, то есть без корня устремляешься в небо. Но это падение, а не рост». То есть то, что они спорили между собой, кто больше, это было проявление гордыни, а в гордыне отсутствует любовь. А наша вера держится на любви. Нету христианства без любви. Это очевидно. Как сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам: «Будешь иметь всю веру, все познание, а любви не имеешь, нет в тебе в том никакой пользы». Сейчас у нас есть проповедники, которые проповедуют иногда от лица православия и с такой ненавистью обращаются к заблудшим, что лучше бы молчали бы. И мы читаем далее о Христе, 35 стих: «И сев призвал 12 и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Святитель Григорий Ниский в своем трактате о христианском установлении пишет: «Да не появится среди вас никакой спеси, но пусть собираются вместе простота, согласие и расположение без притворства. Пусть убеждает себя каждый в том, что он хуже не только брата, но и всякого человека, ибо, сознавая это, поистине будет Христовым учеником». Да, так и сказано в Писании: Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Далее 36 стих: «И, взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им: кто примет одно из таких детей во имя мое», то есть такой образ жизни, такое незлобие, как у ребенка, примет в свое сердце, «тот принимает меня, а кто меня принимает в любви, тот не меня принимает, но пославшего меня». В книге «Пастырь Герма» сказано: «Верующие подобно младенцам, которым не восходила на сердце никакая злоба, которые не знают, что такое лукавство, но всегда пребывают младенцы в простоте, без сомнения вселяются в Царство Божие, потому что они в одном деле, потому что ни в одном деле они, то есть младенцы, не осквернили заповедей Божьих, но все дни жизни своей провели по-младенчески в одном и том же расположении ума». И вот в этом смысле мы должны подражать младенцам. 38-39 стих. «При сём Иоанн», то есть Иоанн Богослов, сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов и не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». И Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня». Посмотрите, какое интересное истолкование блаженного Августина в его работе о согласии евангелистов. «Ведь и Христовым крещением они еще не очищены», то есть некоторые люди, «и в союз с ним не приняты», то есть не стали церковными. «Тем не менее, они настолько руководствуются милосердием Божьим, что, пребывая такими, могут безопасно покинуть век сей. Еще до того, как они присоединятся к числу христиан, такие люди действительно являются более полезными, нежели те, кто, получив имя христианина и доступ к Христовым тайнам, дают такие советы, что если следовать им, попадешь в вечную погибель. Здесь Августин говорит, действительно есть люди, которые еще не стали членами церкви, но в них проявляются добродетели, удивительные добродетели. Также в трактате о крещении Августин писал: «Ничто от кафоличности, то есть соборности, нечто от кафоличности может быть и вне церкви, и имя Христово может пребывать вне Христовой общины, как это случилось, например, когда именем Христа изгонял бесов тот, кто не ходил с учениками. С другой стороны, и в церкви может существовать притворство, например, среди тех, кто веку сему возвещает словами, но не делами, хотя само притворство, оно не кафолично, подобно тому, как в церкви встречается то, что не кафолично, так и вне ее можно встретить то, что кафолично». То есть кафолично – это церковно. Оказывается, человек некрещенный может быть более церковным по своему поведению, чем нежели какой-нибудь крещенный, который ничего не соблюдает. И 40 стих: «Ибо кто не против вас, тот за вас», говорит Христос об этом человеке, о котором спрашивали апостолы. И Августин пишет, это уже трактат о вере и делах: «Те, кто строго держатся предписаний, понуждают нас осуждать мятежных, не давать псам святого, считать язычником презирающего церковь, отвергать от целого ту часть тела, которая вводит соблазн». Эти люди настолько будоражат мир внутри церкви, что пытаются раньше времени отделять зерна от плевел. Однако, будучи ослеплены таким заблуждением, они сами оказываются отделенными от единения со Христом. То есть некоторых надо успокаивать, которые против, все запрещают. Если ты не в церкви, молчи. А если этого человека уже ведет Господь? То есть фанатизм чрезмерно, он бывает опасен. И мы читаем далее. Христос говорит: «И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море». То есть в некоторых случаях человеку лучше претерпеть даже смертную казнь, тяжелую, чем стать источником соблазна. Далее мы читаем, Христос говорит: «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увеченному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый». Конечно, здесь речь идет не о руке, и Златоуст дает комментарий на текст из Евангелия от Матфея: если бы речь шла бы о руке, тогда бы вина падала бы на Создателя тела, то есть на Бога. И Златоуст предлагает такое решение: если тебе что-то дорого, как твоя рука, например, какой-нибудь человек, какая-нибудь привычка, но это ведет тебя в погибель, то лучше отсечь, то есть от этой привычки отойти, с этим другом не общаться, чем с двумя руками, то есть со всеми этими друзьями, привычками вредными, идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И далее: И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержены в гиену и огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Опять же, речь идет не о ноге, но если что-то тебе дорого, как твои ноги, но ты идешь не туда с этими людьми, которые тебе дороги, то лучше, конечно же, остановиться на путях своих и отсечь те пути ложные, куда тебя склоняют нечестивые люди. Как в Псалтыре сказано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и на пути грешных не стоит, и в собрании развратителей не сидит, но в законе Господа воле его, и в законе его поучается он день и ночь. Смотрите, в этом тексте из Псалтыри дается три положения человеческого тела. Не ходит, не стоит, не сидит. То есть мы должны контролировать себя во всем. То есть не надо ходить, кому не надо ходить. Ноги не для этого даны. Не надо стоять заодно с теми, с кем нельзя стоять заодно. И нельзя сидеть с теми, которые суть развратители и несут погибель нашим душам, так же, как они погубили и свои собственные. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержены в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Конечно, речь идет не о глазе, а о том, куда мы смотрим. Сейчас многие дома смотрят не туда, куда положено, особенно на просторах интернета. Целая похотливая какая-то преисподняя открывается перед взорами, когда люди прыгают с сайта на сайт. Это очень опасное явление. Итак, здесь говорится, что огонь ада не угасает. И вот интересная цитата Иоанна Златоуста, этого Гомилии на первое послание к Коринфянам. Вопрос, который теперь стоит перед нами, отнюдь немалозначителен. Напротив, он касается весьма важных вещей, смысл которых хотели бы узнать все люди, а именно, конечен ли гиенский огонь. Ведь Христос сказал, где червь их не умирает, и огонь не угасает. Златоуст продолжает, что он нескончаем объявил нам Христос, сказав, что огонь их не угаснет, и червь их не умрет. Знаю, что у вас мутится в голове, когда слышите это, но что тут поделаешь? Ведь и Бог велит часто об этом напоминать. И мы сами поставлены на словесное служение не по своей воле, но по необходимости нам приходится причинять боль своим слушателям. Конец цитаты. Действительно, это страшное, страшное откровение о том, что огонь этот никогда не прекратится, но это та реальность, которая ожидает нераскаянных. И последние два стиха. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой». О чем же здесь говорит Христос в окончании 9 главы Евангелия от Марка? Посмотрим истолкование святителя Григория Великого, Папы Римского, это его пастырские правила. «Вот и сама истина говорит», то есть сам Христос, одно из имен Христа, «истина». «Я есть истина», — говорил он. И вот Папа Григорий пишет, «Вот и сама истина говорит, имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Солью, конечно же, обозначена мудрость слова, то то есть евангельского слова. Так что желающий говорить мудро, пусть сильно боится того, как бы речью своею не смутить единение слушающих. А в каком случае единение слушающих нарушается, когда человек говорит не от Слова Божия, а говорит от своих каких-то представлений, понятий. В наше время тоже есть люди, которые даже в миссионерское служение, в проповедь Евангелия втаскивают какие-то американские программы ведения миссий, какие-то опыты зарубежных протестантских всяких деятелей, то, что нам чуждо, ибо мы не должны сообразовываться с веком сим. У нас есть Евангелие, Священное Писание, у нас есть святые отцы, и, идя этой стезею, мы не уклонимся от истины. А если будем падкими на разные новины, это очень опасно. Некоторые договорились до того, что говорят, а отцы древние многое не объяснили, поэтому будем читать там американских ученых, чего они там пишут по разным вопросам. Да не надо нам это. Священное Писание изложило все необходимые истины. Если бы было не так, то понадобилось бы новое откровение, но мы в нем не нуждаемся, потому что имеем уже вернейшее пророческое слово. А через святых отцов мы получили правильное понимание этого слова. Посему мы должны дорожить и Священным Писанием, и Священным Преданием, и избегать всяких новоделов фальшивых в области воспитания или детей, в проповеди или Евангелия, в противостоянии ересям и так далее, придерживаясь только Слова Божия и наставления отцов, то, как они нам заповедовали в святую веру, не отступая, не отходя от нее ни вправо, ни влево. И да поможет нам в этом Господь Бог. Спаси вас всех, Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.